Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире православной радиостанции «Радонеж». У микрофона протоиерей Максим Козлов. Этот час эфира традиционно является часом прямого общения. Телефон 8-495-959-59-39. А номер для сообщений, короткий номер, 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который вы хотите задать. Еще раз приветствую вас, дорогие радиослушатели. Мы с вами прошли чуть больше, чем 2/7 пути Святой Четыредесятницы, Великого Поста, и взаимно укрепляя друг друга молитвами и желательно поведением, будем стараться и дальше идти навстречу Дням Страстной Седмицы и пока еще такого далекого дня Светлого Христового Воскресения. В этот час мне бы хотелось поговорить с вами, параллельно отвечая на ваши вопросы, о том, что, как мне кажется, многим из нас утешительно и полезно было бы почитать в эти дни Великого Поста. Знаете, каждый ведь из нас стремиться на Дни Святой Четыредесятницы, отгородить себя от излишних не только развлечений, но и отвлечений, выключить телевидение, ограничить пристрастие к интернету, ну и в чтении усугубить его духовную составляющую за счет светской. И вот я бы хотел рассказать вам о двух книгах, точнее, об одном авторе и одной книге, о двух людях, посвященные которым книги и книги которых я на протяжении уже многих лет стараюсь держать близко на книжной полке, к которым обращаюсь в разные жизненные минуты, в особенности тогда, когда душа просит подлинного, в настоящего свидетельства Церкви. Первый автор, о котором я хотел бы вам напомнить, кому-то это имя будет известно, для кого-то, может быть, после нашего эфира произойдет первая встреча с этим автором, это Сергей Иосифович Фудель. Ровесник трагического для России 20 века. Он родился в последний день 1900 года в семье московского тюремного священника, отца Иосифа Фуделя. Был крещен в храме Бутырской тюрьмы. Несколько десятилетий спустя он будет находиться в помещении храма уже как в тюрьме. Ему предстояло много пережить. В его жизни уместились 3 ареста, 12 лет тюрьмы и ссылки. Между ними годы войны, проведенные, кстати, в армии. С небольшими перерывами, которые были наполнены каждодневным ожиданием ночного стука в дверь и, возможно, нового ареста, его испытания растянулись почти на 29 лет. И окончательно вернуться к своей семье Фудель смог только во второй половине столетия. Вернуться, но дома не было попытки устроиться где бы то на работу, проваливались одна за другой. Он даже образование не успел получить в университете, до первого ареста он проучился лишь год, а профессию, которую он освоил в ссылке счетовода. Даже такую профессию нелегко было найти человеку с его прошлым. Из друзей его юности один, священник Сергий Сидоров, был расстрелян, другой, художник Николай Чернышов, безвестно сгинул по пути в ссылку. Еще один его старший друг, Сергей Николаевич Дурылин, который в свое время оказал на него большое влияние, отказался от священнического служения и избегал общения с теми, кто знал о его прошлом. Самому Сергею Иосифовичу Фудулю священником стать не пришлось. Тут были причины как внешнего, так и внутреннего свойства. Он о них говорил мало и редко. Но, может быть, одной из причин был тот необычайно высокий образ священства, который он видел в своем отце, замечательном московском пастыре и проповеднике отце Иосифе Фудоле. Случившееся с ним в его жизни могло бы сломить очень сильного человека. Но Сергей Иосифович прожил жизнь и встретил смерть с песней благодарности Богу. Он является для нас свидетелем о святых. В его жизни произошло соприкосновение с таким количеством великих, ныне канонизированных или ныне пока не прославленных подвижников благочестия, как редко с кем бывало это. И святой митрополит Кирилл Смирнов, и священный исповедник епископ Афанасий Сахаров, и многие-многие другие. И вот в последние 20 лет жизни, 20 небольшим лет жизни, Сергей Иосифович стал писать книги, в которых и делился со своими детьми, и с тогда еще, естественно, очень-очень ограниченным кругом возможных читателей, воспоминаниями о пережитом, о тех, кого он видел, о тех, чей образ запечатлелся в его сердце. Эти его книги, которые сейчас изданы, но, может быть, еще не так читаемы, как должны были бы, о некоторых из них, о некоторых фрагментах из этих книг я вам сейчас расскажу, их прочитаю. Это, прежде всего, книги воспоминаний, другая «У стен церкви моим детям и друзьям», «Церковь верных», уникальное такое собрание, компендиум святоотеческой аскетики в применении для мирян, которое называется «Путь отцов», книга, посвященная литургии, которая в свое время, распространяясь в машинописи в конце 60-х, 70-е годы, очень многим тогда взыскующим церковности молодым людям открыла понимание главного нашего христианского богослужения. Эти книги сейчас для нас доступны. И очень хочется, чтобы свидетельство человека о пережитых десятилетиях, страшных десятилетиях эпохи гонений на церковь и о святости церкви, и об опыте, который приобретали люди, чтобы эти книги доходили до, возможно, более широкого круга читателей. При этом они лишены всякого налета такой приглаженности. В них нет никакого ни триумфализма, ни приукрашивания того, что происходило, в том числе и внутри церкви происходило в те страшные десятилетия. И за каждым суждением, в том числе у Фудоля есть и очень жесткие суждения, стоит выношенный опыт, и эти суждения произносит человек, который имеет право сказать, который не только своими рассуждениями, но своей жизнью засвидетельствовал верность Богу и Церкви. Ну вот я начну с некоторых цитат из двух его книг. Я так попеременно буду к ним сегодня обращаться. Одна, ну так, названа публикаторами «Воспоминания», а вторая «У стен церкви моим детям и друзьям». Кстати, необходимо сказать, со словами благодарности, что публикация наследия Фуделя осуществлена двумя, прежде всего, людьми. Это протоиереем Николаем Балашовым и Людмилой Ивановной Сараскиной. И им, конечно, огромная благодарность и за трехтомник собрания сочинений Фуделя, где собраны главные его труды, и за вот эти отдельные книги, где его произведения изданы в таких небольших отдельных томах. Так вот, книга воспоминаний начинается таким глубоким рассуждением. Я цитирую Фуделя. «Кто-то сказал, что все забывается, кроме счастья. Как ни тяжелы для человека, постигающего страдания, но по какому-то благому закону они постепенно рассеиваются в душе, и в ней неожиданно остаются точно острова нетленной радости, только счастливые часы или минуты прошлого. И тогда это прошлое существует вместе с настоящим. Это то, о чем-то когда-то сказал Батюшков. О, память сердца, ты сильней, рассудка памяти печальной. Но бывает так, что человек разрушает даже и этот благой закон. Он может так приглушить свою душевную чуткость, что голос пережитого счастья будет все больше и больше замирать в пустынях памяти, когда наступит полная тишина, очевидно, приближается духовная смерть». Вот такое глубокое рассуждение с взглядом на прошлое. Я думаю, каждому из нас есть о чем задуматься в связи с этими словами. Вот из другой книги, такое очень неожиданное, казалось бы, неожиданное через такой образ рассуждения о церкви. Ощущение церкви как общечеловеческой реальности дается иногда совершенно неожиданно. Я еду в метро, стою и вижу. Сидящая женщина держит на руках девочку лет двух, а она через спину матери и вне ее ведения тянется крошечной рукой в синей вышитой рукавичке к тормозному рычагу, вот-вот и дотянется. И тут же я заметил, что вместе со мною на все это глядит мой сосед, еще молодой, хорошо одетый, обычный москвич. Наши взгляды встретились, и вдруг мы оба радостно улыбнулись. Нас охватило обоих единое чувство общечеловеческого, чистейшего сокровища, спрятанного в синей рукавичке. За рычагом какие-то чужие силы, какой-то холод познания добра и зла, а здесь тепло и непостижимое, себя не сознающее, безгрешная власть детской души. Мы с этим человеком улыбнулись друг другу не как чужие, но как люди единого и тоже на миг теплого и чистого сердца. А это и есть церковь. Удивительные слова, которые напоминают нам о главном, о том опыте теплого церковного бытия, к которому ведь в какой-то мере прикосновен каждый из нас, и который так согревает сердце и укрепляет в трудные жизненные минуты. Мы знаем, что вот этот прорыв за человеческую самость, ограниченность, жестокость, эгоизм, он возможен в Церкви Христовой, когда сердце сердцу говорит, соединяясь во Христе Иисусе Господе нашем. Будь то в таинствах, будь то в совместной молитве, будь то вот в таком неожиданном встрече чад Божьих, как та встреча в московском метро двух незнакомых людей, которая была описана Сергеем Иосифовичем в только что прочитанном отрывке. Но вот совсем другой эпизод, посвященный, эпизод воспоминаний, где мы встретим человека, с которым Фудель был знаком на протяжении и близок на протяжении десятилетий, священный исповедник Афанасий Сахаров, епископ Ковровский, тоже епископ, который из 33 лет своего епископского служения 30 лет провел в тюрьмах, лагерях и ссылках, и только около 3 лет на свободе. Вот что пишет Фудель. «В самом еще начале этого его хождения по мукам Я его и увидел впервые в 1923 году в Усть-Сысольске или Сыктывкаре. Тогда это был еще совсем молодой архиерей, худой, белокурый, очень живой и веселый. Жил он в пригороде Усть-Сысольска, Искаре, со своим келейником и добровольным спутником иеромонахом Дамаскином. Они занимали одну большую светлую комнату. В ней был стол, два небольших диванчика, стоявшие за занавеской спинками друг к другу, и в углу у икон небольшой столик, служивший престолом для литургии. Из архиереев тогда были в том же городе Кирилл, митрополит Казанский, Николай Добронравов, архиепископ Владимирский, Фадий, архиепископ Астраханский. Тут от себя добавлю, что все эти трое ныне причислены к лику святых новомучеников российских. И кто-то еще. Время от времени появлялись и целые партии архиереев, но их тут же расселяли по другим городкам и селам, а те, которых я назвал, были уже вроде местных старожилов. Пел и читал во время богослужения владыка Фадий, а у владыки Афанасия не было ни слуха, ни голоса. Он служил довольно часто, так как в местную церковь никто из нас не ходил, там были живоцерковники. Конечно, он мог бы иметь и полное архиерейское облачение, но он предпочитал служить в простой, холщовой священнической филоне, только сверх нее одевал амафор. И митра у него была необычная, невысокая, не сияющая искусственными бриллиантами, а маленькая, матерчатая, по образу древних митр русских святителей, без камней и украшений, только с иконками. Говорили, что она и поныне цела. В этом была какая-то мудрая мера. Служение в комнате предъявляет духовные требования к внешности. Пышность византийского обряда становится в комнате чем-то громоздким, ненужным и даже досадным. На богослужении владыки Афанасия были только свои ссыльные по делам церкви. После окончания службы полагалось обильное, по мере возможности конечное, во всяком случае очень оживленное и веселое кормление всех присутствующих. Простота отношений к ним владыки не допускала даже намека на ту фальшивую елейность, которая почему-то многими считается каким-то хорошим тоном для общения с людьми духовного звания. Оптинский старец Леонид Схимилев, основатель оптинского старчества, называл такое елейное обращение химерой. Одна знакомая рассказывала, как за такой же вот веселой трапезой после богослужения владыка, высмеивая елейность, сказал, передавая кому-то чайную ложечку: «Возьмите эту ложечку, ею сам владыченька кушал». Вот такое свидетельство о священноисповеднике Афанасии Сахарове. Ну вот у нас пока первый вопрос. Слушаю вас, пожалуйста, вы в эфире.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я не понял первые, до того, как в метро, вот первое поучение в Удале. Хотелось бы вот еще раз, чтобы вы, простите меня, я что-то прослушал. Хотя бы вкратце, что-то там говорил он, я не понял, простите меня.
Ну давайте мы так все же поступим, имея в виду, что у нас довольно много слушателей, что я сейчас не буду дублировать, а на сайте потом можно будет программу прослушать еще раз, вот
хорошо.
И обратиться просто к ним.
Или,
да?
Может быть, если время останется, вы скажите.
Ну так. Хорошо, а так будем считать, что есть еще и другие слушатели, большое, которые поняли, хорошо? Так, ну что же, тогда мы дальше с вами двинемся. Вот совсем другое такое повествование, но тоже удивительно трогающее сердце. Вспоминает Фудель следующее. Под Воронежем он рассказывает о некой монахине, которой не удалось найти никаких биографических сведений других, кроме у других авторов, кроме Фуделя. Но вот то, что он рассказывает, они временами удивительно. Под Воронежем недавно умерла слепая монотейная монахиня Смарагда. Ну, недавно это конец 60-х годов, наверное, или начало 70-х. Она, я знаю, совершала ежедневно по несколько тысяч молитв Иисусовых. Но не об этом и не о прозорливости я хочу рассказать. В городке, где жила Смарагда, ходила нищая, или, как там говорили, поберушка, молодая гулящая женщина. Смарагда, жившая в небольшой келье еще с одной монахиней, приютила ее у себя. Она прожила у них года два, и, оставив им мшей и беспорядок, ушла. Через сколько-то времени обе монахини идут по площади и видят, что гуляка опять, очевидно, в полном безденежье и бездоме, сидит на земле с новорожденным младенцем. И вот Смарагда, наверное, вздохнув о тишине и чистоте своей кельи, говорит другой монахине: «Дашка, или мы не христиане, ведь надо ее опять брать». Ее взяли, конечно, с ребенком. Но все в этом рассказе превышает нашу меру. И рассказ о ежедневном чтении нескольких тысяч молитв Иисусовых, кто имеет такой реальный жизненный опыт. И это повествование о том, как в голодные, неблагополучные атеистические годы тайная монахиня разрывает затвор своего существования для внешнего мира и поступает так, как Господь Евангелие говорит, беря грешного, несчастного человека, от которого все отворачиваются, к себе в келью. Не знаю, мне вспоминается здесь рассказ о преподобном Варлааме Хутынском из его жития, о древнем святом домонгольского времени, который однажды на мосту через Волхов остановил процессию, которая вела на казнь осужденного за тяжкие преступления преступника. И своим авторитетом преподобный Варлаам сказал, добился того, чтобы казнь остановили, а преступника отдали ему. И он поселил его с собой в келье и прожил с ним много лет, претерпевая от него все, вплоть до побоев, но спас душу этого человека. Но опять же, вот когда мы читаем про святого, который жил много веков назад, ну как-то это проще принять, что вот были такие титаны веры. А тут мы читаем о том, что произошло, ну, если не на нашей жизни, то на жизни наших родителей и дедов, на то, что еще в нашей исторической памяти. Что же, у нас есть вопросы, которые пришли в записках. Отец Максим, на ваш взгляд, что значит духовная жизнь для нынешних христиан? Какой смысл видится в этих словах? Да не слишком. Какое-то слово «духовная жизнь» чего только не вкладывает, каких значений. Тут ведь по-разному можно понимать. Для одних, для монаха, подвязающегося в монастыре, духовная жизнь одно – для человека, прожившего 10, 20, 30 лет церкви, но в миру другое, девоначального третье, но одно должно объединять нас всех. Исполнение тех слов, которые Господь говорит в Евангелии. Ведь Евангелие дано для всех, кто носит имя христиан. И, собственно, тот, кто стремится исполнять евангельскую правду в своей жизни, сколько-то, пусть немного, но искренне молиться, стеснять себя в своей жизни ради ближних и не считать себя центром вселенной, помнить, что не внешнее исполнение закона, но внутреннее открытие сердца Богу и стремление к Нему делает человека христианином, делает все это, тот ей будет не лишен того, что мы называем духовной жизнью. Дай нам Бог вот помнить, что главным фундаментом для каждого человека, который называет себя христианином, должно быть Евангелие. К этому может приложиться разное, у разных разное, но только чтобы это разное из Евангелия вытекало, ему не противоречило. Следующий вопрос. Первый был от Нины, а второй вот от Николая. А как быть тем, кто слишком буквально, может быть, не совсем правильно интерпретирует для себя Писание, делая упор на том, что не должно, кто должен быть со Христом, не должен быть с миром. Не должен быть с тем миром, который во зле лежит. С тем миром, который заставляет нас поступать не так, как Господь учит, а так, как учит враг рода человеческого. С тем духом века сего, который ценности земного существования, комфорт, удобство, себелюбие поставляет как конечная цель человеческой жизни. Вот с духом этого мира христианин не должен быть никак согласен и ему поддаваться. Но считать, что мы должны заботиться только о своих, молиться только за хороших, помогать только тем, кто уже благочестив и праведен, это бы означало поступать не так, как Господь поступал. Ибо Он пришел призвать не праведников, но грешников на покаяние. Он ел с мытарями и грешниками. Он исцелял людей и благочестивых, и грешных. Всех любя любовью, жалостью. Вот и мы, если хотим быть подобными, стремиться к богоподобию, тоже должны в себе возгревать эту любовь и жалость ко всем людям, к всякому человеку. Вопрос от Олега. Какие существуют наиболее острые проблемы в духовности современного православного человека? Да, чем духовность современного человека отличается от человека 100, 200 или 500 лет назад? С одной стороны, мы знаем, что природа человека та же, поврежденная грехопадением. Знаем, в чем состоит путь к спасению. Знаем, что верой мы должны принимать Господа как нашего Искупителя и Спасителя, а делами стараться исполнять Его нравственный закон. Чем здесь 21 век отличается от 10 или 5? Ведь меняются скорее внешние обстоятельства. Ну да, есть какие-то изменения в внешнем строе жизни, которые преломляют те или иные грехи и те в форме, свойственной конкретному веку, конкретной эпохе. Ну, ясно, что там интернет не было в 19 столетии. Но были модные журналы, было сплетничество, была возможность там, точно так же осуждать человека, как сейчас делают там в социальных сетях, в непосредственном общении или в переписке. Там, сейчас люди предаются каким-то, там, опять же, компьютерным страстям, что в 19 столетии не было тех, кто предавался там карточной игре, не просаживал там целые там состояние или, по крайней мере, душу не прилагал, не впадал в эти сети, да вспомним хотя бы великого гения русской литературы Федора Михайловича Достоевского, как непросто ему далось освобождение от этого. Нет ничего принципиально нового. Законы духовной жизни, очерченные принципиально, очерченные в Евангелии, и в творениях святых отцов, данные нам, они неизменны, они законы. Так что, мне кажется, тут ведь не столько нужно вглядываться в актуальности современности, сколько постараться из длинной сокровищницы наследия подвижников благочестия найти одного, двух, трех святых, которых вы особенно полюбили, которым вы особенно поверили, опыту которых вы особенно поверили, и им следовать. И потому что кого любишь, затем идешь, тому доверяешь, как-то тот, того опыт перенимаешь. Вот поискать вот тех, кому особенно устремится ваше сердце, и стараться назидаться ими, уподобляться им в вашей жизни. Анна, почему дети в подростке, в подростковом возрасте перестают ходить в храм? Как с этим бороться? Как молиться и кому? Знаете, если бы кто-нибудь мог дать однозначный рецепт, как сделать так, чтобы наполненные 5, 7, 8, 9-летними воскресные школы потом не пустели в значительной мере, когда этим детям становится 14-16, то этот человек был бы уже общецерковной, общероссийской известности. Его бы перевозили из епархии в епархию, и он всем помогал бы найти этот рецепт. Но нет единого рецепта. Нет. Надо понимать, что дух века сего увлекает подростков, юношей, девушек в противоположную сторону. Общество потребления и комфорта, самости и эгоизма, оно, конечно же, побуждает, учит иному, чем учит Христова Церковь. И дело ведь не только в недостатках нас, церковных людей, которых хватает, естественно, и у духовенства, и у родителей православных. И об этом применительно к каждому конкретному эпизоду можно рассуждать. Но в этом как бы потоке века сего, духа века сего. А дальше дело будет состоять в усилии, подвиге, ну, молитвенном стоянии и самих родителей прежде всего. Вот я глубоко убежден, что ни воскресная школа, ни даже батюшка, хотя он, конечно, может помочь, а сами родители, те главные люди, которые могут помочь остаться ребенку в церкви. Но здесь, кстати, тоже у нас есть очень важный евангельский, принципиальный евангельский педагогический образ. Притча о блудном сыне. Помним, что сделал лучший из отцов, когда его выросший сын стал требовать несправедливого себе. Не напоминать ему о подвигах родительской любви, о том, что он просит того, что не заслужил, о том, что он, несомненно, потратит это на грех и на неправду. Лучший из отцов знал, что наступает возраст, когда насилие теряет, когда сила и удержание принуждением не сработают ни в коем случае. Отпустил сына на страну далече, держа дверь назад открытой, молясь и ожидая. Вот я думаю, что это то, что каждый из нас, те из родителей, кто пережил вот эту беду отхождения своих детей на страну далече, должны помнить. Ну, у нас теперь есть вопрос непосредственно в эфире. Слушаем вас, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите.
Бог благословит.
Вот у меня вопрос такой по Евангелию от Матфея, стих 34. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир я пришел принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, дочь с матерью его. И невестку со свекровью, и враги человеку домашнего. Как это понимать?
Понимать нужно Евангелие и евангельское благовестие не в отдельных цитатах, а в его совокупности. Очень важно нам стараться не идти путем, которым идут заблуждающиеся там сектанты, раскольники или там, в значительной мере инославные христиане, которые те или иные слова Священного Писания принимают вне общего контекста евангельского благовестия. Конечно же, Господь этими словами указывает на ту реальность, которая имеет место в жизни, может иметь в жизни человека, тогда, когда его устремление к Богу и к правде Божией встречается с противоположным устремлением его близких, родных к тому, чтобы прежде всего устроить его земную жизнь, о том, чтобы его, как сейчас часто бывает, говорят, религиозность была умеренной, ну, немножко, иногда сходи в церковь, освячи куличи перед Пасхой, раз-два в году можешь причаститься, ну, а так вообще без фанатизма, в Евангелии Евангелием, а современная жизнь современной жизнью, ну, разве мы не встречаемся с такого рода ситуациями? И вот тут, конечно, почти каждый, в особенности, кто во взрослом возрасте или в такой семье не целиком христианской пришел к вере, встречается с этим периодом жизни, когда, оставаясь верным Богу, он переживает конфликт, в том числе с близкими, родными, любимыми им людьми. Один опытный священник уже много десятилетий, достаточно много лет назад, еще в советское время, в сходной ситуации дал мне такой совет. Он сказал, в подобного рода случаях нужно сочетать твердость исповедания православной веры с мягкостью обращения с людьми. Будь тверд, не допускай компромиссов в своей религиозности, в вере, не отступайся ни от принципа веры, ни от уставов церковных, но не осуждай своих родных и будь им всем слугой. Ну, в качестве такого маленького примера, уходя утром на литургию, не забудь для тех твоих близких, кто не идет в храм, успеть вынести мусорное ведро, а еще желательно накрыть стол и оставить, написать какую-нибудь теплую записку. Родные мои, дорогие, ушел, всех вас люблю, ждите, днем дома буду. Вот это соединение твердости веры с мягкостью в обращении, оно и близким к нашим может помочь прийти к церкви. Там еще у нас один вопросик висит, но мы пока ответим на написанное. Тамара спрашивает, чем современному человеку руководствоваться в духовной жизни? Евангелие понятно. Это хорошо, что понятно. А что из духовной литературы вы могли бы порекомендовать? Ну вот, что-то я сегодня уже постарался порекомендовать книги Фуделя. А теперь хочу еще об одном человеке сказать, перед тем, как вновь обратиться к вашим вопросам. Этот человек, архимандрит Павел Груздев, тоже исповедник минувшего 20-го столетия, батюшка, переживший два заключения, ссылку, в десятилетие прослуживший в скромном сельском приходе в Ярославской епархии, но приходе, к которым тянулись люди с разных городов, обретая в нем утешение, видя в нем образ подлинного служителя Церкви Божьей. Но вот я хочу один такой небольшой эпизод прочитать из книги, посвященной отцу Павлу, она называется «Последний измологи», в других изданиях, более ранних, называется «Последний старец». Сам отец Павел, как такой простой человек, лагерник, книг написал, но многие устные его рассказы были записаны и остались. И вот один из таких рассказов я сейчас постараюсь вам прочитать. Сейчас, секунду. Значит, рассказ этот относится к ситуации, когда отец будущий отец Павел, тогда еще просто Павел Груздев, находился в заключении. И в это было уже, кстати, вторая половина 40-х годов. И в чем-то менялись церковно-государственные отношения. Некоторые были отпущены на свободу, и некоторые храмы были открыты, начиная с 43-го года. И вот, что вспоминал отец Павел. В середине войны, году в 43-м, открыли храм в селе Рудниках, находившийся в 15 верстах от лагпункта номер 3 вятских трудовых лагерей, где он отбывал срок. Настоятелем вновь открывшегося храма в Рудниках был назначен бывший лагерник из своих, священник Анатолий Комков. Это был протоиерей из Бобруйска, тянувший лагерную лямку вместе с отцом Павлом. Только во второй части он работал учетчиком. Статья у него была такая же, как у отца, у Павла Груздева, 58-10-11, то есть пункт 10 антисоветской агитации и пропаганда и пункт 11 организации, заговор у них какой-то значился. Почему-то освободили отца Анатолия Комкова досрочно, кажется, по ходатайству. Кировская епархия тогда правила до Вениамин, до того вятская была. Протоиерей Анатолий, освободившись досрочно, приехал к нему, и владыка Вениамин благословил ему служить в селе Рудники и дал антимин с храма. «На ту пору отбывала с нами наказание одна игуменья», — вспоминал отец Павел. «Не помню, правда, какого монастыря, но звали ее мать Нина и с нею послушницей мать Евдокия. Их верст за 7-8 от лагеря наше начальство в лес поселило на Зеленой Поляне. Дали им при этом 8-10 коров. Вот живите, старицы, тут и не тужите». Пропуск им дали на свободный вход и выход. Словом, живите в лесу, никто не тронет. А волки? Волки, а с волками решайте сами, как хотите. Хотите гонить, хотите приютить. Ладно, живут старицы в лесу, пасут коров и молоко доят. Как-то мне игуменья Нина и говорит. Павлуша, церковь в Рудниках открыли, отец протоиерей Анатолий служит. Не наш ли протоиерей второй этой части? Если наш, братью бы-то, в церкви причастить, ведь не в лесу. А у меня в лагере был блат со второй частью, который заведует всем этим хозяйством, пропусками, справками разными, словом, входом в зону, выходом из нее. Матушка игуменья спрашивая, как причастить-то? А сам думаю, хорошо бы как. А у тебя блат-то есть? Ладно, соглашаюсь, есть. А у начальника второй части жена была Лёля, до корней волос верующая. Дед, кто у ней одному год, второму два, третьему три, много у нее было, муж ее заведовал пропусками. Она как-то подошла ко мне и тоже тихо так на ухо говорит. «Павло, открыли церковь в Рудниках, отец Анатолий Комков из нашего лагеря там служит. Как бы старух причастить, которые в лагере-то? Я бы рад, матушка, да пропусков на всех нету», — говорю ей. Нашла она удобный момент, подъехала к мужу и говорит. «Слушай, с Павлухой ты отпусти стариков да старух в Рудники причаститься, а, милой?» Подумал он, подумал. «Ну, пускай идут», — отвечает своей Лёля. Прошло время, как-то вызывает меня на вахту. «Эй, номер 513-й». «Слушаю», — говорю. «Так вот, ручаем тебе без конвойных, свести куда-то там. Сами-то не знаем». Начальник приказал. 15-20 человек. «Но смотри», — кулак мне к носу. «Ого! Отвечаешь за всех головой. Если разбегутся, сам понимаешь». «Чего не понять? Благословите». «Да не благословите, а матом-то». При этих словах тяжко вздохнул батюшка и добавил. «Причаститься-то». Еще глухая ночь, а уж слышу, как подходят к бараку, где я жил. «Не проспи, Павелка, пойдем, а, не опоздать бы нам, родненький. А верст 15 идти далеко, и это они шепчут мне, шепчут, чтобы не проспать. А я и сам-то не сплю, как заяц на опушке. Ладно, хорошо, встал, перекрестился, пошли. 3-4 иеромонаха, 5-6 игуменов, архимандриты, просто монахи, ну, человек 15-20. Был среди них и оптинский иеромонах, отец Паисий». Выходим на вахту, слово меня затребовали, номер 513, расписывайся за такие-то номера. Обязательство подписывай, что к вечеру всех верну в лагерь. Целый список людей был. Вышли из лагеря, идем. Да радости-то у всех, хоть миг, пускай свобода. Но при этом не то, чтобы бежать кому-то куда, а и мысли такой нет. Ведь в церковь идем, представить-то и страшно. Пришли, милые, батюшка Анатолий Комков дал подрясники, служите. А слезы-то у всех текут. Столько слез я ни до, ни после того не видывал. Господи, так бесправно это заключенные в церкви, родные мои, служили как. Огонь сам с неба сходил на это домишко, сделанное церковью. А игумени, монашки-то, да как же они пели? Нет, не знаю, родные мои, Они причащались в тот день не в деревянной церкви, а в Сионской горнице. И не священник, а сам Иисус сказал: «Приедите, едите, сие есть тело мое». Все мы причастились, отец Анатолий Комков всех нас посадил, на стол накормил, картошку миску сумасшедшую, грибов нажарили. Ешьте, родные, на здоровье. Вот такой рассказ удивительный отца Павла Груздева. Ну и еще один прочитаю, потом к вашим вопросам. Отец Павел незадолго до смерти в 90-х годах нашего, то теперь уже минувшего столетия, признавался: «Родные мои, был у меня в жизни самый счастливый день. Вот послушайте. Пригнали как-то нам в лагеря девчонок. Все они молодые, наверное, и 20 им не было. Их бандеровками называли. Не знаю, что такое бандеровки. Знаю, только были они с Украины, хохлушки. Среди них одна красавица. Коса у ней до пят, и лет ей от силы 16. И вот она как-то ревет, так плачет. Как же горько ей думать, девочке этой, что так убивается она, так плачет. Подошел ближе, спрашивая: а собралось тут заключенных человек 200, и наших лагерных, и тех, кто вместе с этапом. А чего эта девушка так ревет? Кто-то мне отвечает из ихних же вновь прибывших: трое суток ехали, нам хлеба дорогой не давали, какой-то у них перерасход был. Вот приехали, нам за все сразу и уплатили, хлеб выдали. Она поберегла, не ела день, что ли, какой постный был у нее. А паек этот, который за 3 дня, и украли, выхватили как-то у нее. Вот 3 суток она и не ела, теперь поделились бы с ней, но и у нас хлеба нету, уже все съели. А у меня в бараке была заначка, не заначка, а паек на сегодняшний день, буханка хлеба. Бегом я в барак, я получал 700 граммов хлеба, как рабочий. Какой хлеб, сами понимаете, он все же хлеб. Беру и бегом назад. Несу этот хлеб девочке и даю, она мне: ни, не треба, я чисти своей за хлеб не продаю. И хлеб на не взяла, батюшки, милые мои, родные, да Господи, не знаю, какая честь такая, что человек за не умереть готов. До того и не знал, а в тот день узнал, что это девичьей честью называется. Сунул я этот кусок ей под мышку и бегом за зону в лес, в кусты забрался, встал на коленки, и такие были слезы у меня радостные, нет, не горькие. А думаю, Господь и скажет: голоден был, и ты, Павлуха, накормил меня. Когда, Господи? Да когда вот тую девку-то, бандеровку, ты меня накормил. Вот это и был и есть самый счастливый день в моей жизни, а прожил уж я немало. Вот такой тоже рассказ из книги «Последние измологи» про архимандрита Павла Груздева. Ну вот еще вопрос теперь есть. Что такое добротолюбие, спрашивает Павел. Добротолюбие — это книга такая. Слово «добротолюбие» означает, в переводе со славянского, на славянский оно переведено с греческого, по-гречески «филокалия» звучит. Это любовь не к доброте русская, а к красоте. Доброта по-славянски означает красота. Любовь к духовной красоте, ибо смысл аскетического делания – это восстановление души человека в ее изначальной прекрасности, так как Бог ее создал. Ну вот и 5 томов древних и не очень древних подвижников благочестия, святых, о том, как духовную жизнь свою строить. В XIX веке для нас, русских, эти книги пересказал святитель Феофан Затворник. Эти 5 томов называются «Добротолюбие». «Обилие скорбей не дает ощущения довольства жизнью. Что делать? А кто сказал, что мы должны быть довольны?» Где-нибудь в Евангелии нам говорится о том, что за то, что мы верующие, мы будем на этой земле счастливы, благополучны, многодетны, профессионально успешны, богаты, лишены скорбей. Да нигде. Господь говорит о том, что человек, который претерпит путь скорбного земного бытия, не лишится главного – вечности, блага бытия – вечности с Богом. И ничего другого Господь нам в Евангелии не обещает. Что делать, если человек на почве того, что у него некоторые ограничения во время поста, просто-таки кидается на людей? Это означает то, что человек неправильно соблюдает пост, потому что смысл поста не в том, чтобы не есть мясо, рыбы и молочных продуктов, даже не в том, чтобы не пить алкоголя, а в том, чтобы через ограничение себя в телесных удовольствиях, в телесной приятности, в развлечениях и послаблениях собирать своего внутреннего человека. Но только если получается так, что внутренний человек оказывается львом рыкающим, который начинает, или гиеной, который начинает сзади кидаться и кусать других, то нужно помнить слова святых отцов, многократно разными из них повторенные, о том, что лучше есть мясо, но не есть людей, не поедать людей. Вот у Иоанна Златоуста есть такие слова о том, что, скажем, надо есть, лучше есть мясо, но не поедать людей. Вот я думаю, что и нам эти слова тоже вполне полезно помнить. Собственно, состояние, результат поста в значительной мере проверяется. А что мы наших постных усилий, что мы приобрели? Ведь пост — это не только ограничение себя ради устремления к Богу, но пост, результат поста проверяется и тем, как от наших усилий становится лучше ли людям вокруг нас. Видят ли они в нас больше любви, внимания, долготерпения? Если видят, то тогда пост идет в правильном направлении. А если нет, то оказывается, что не едение мяса, рыбки и не пиение молочка ровным счетом ничего для такого постника не значит. А вот, кстати, из Фудоля, коль есть минутки еще, хочу прочитать следующее. Вот про ту же монахиню Смарагду, о подвиге любви которой мы уже читали фрагмент. А вот другой, может быть, более строгий. В храме, в который ходила матушка Смарагда, был неверующий священник. Да, неверующий, бывало, побывало и такое. Мать Смарагда это знала, тяготилась, но деваться было некуда. Так вот, на исповедь к этому священнику она ходила так. Сначала исповедовалась одна у себя в келье перед иконой святого Спиридона Тримифунского, которого особенно чтила, а затем шла в храм на исповедь явную. Явная была необходима, как открытый подвиг смирения и урок всем о недопустимости раскола. Как-то к случаю она рассказала близкой душе. После одной такой двойной исповеди она увидела во сне, что стоит на клиросе. Кто-то раздает всем по цветку, а ей дает два со словами: «Это тебе за две исповеди». Вот такой удивительный короткий рассказ. Вот, тоже, кстати, показывающий о том, как нужно относиться и к нестроениям в церкви, когда мы видим какие-то немощи в духовенстве. И вот у школы был вопрос о посте, то тоже еще из Фудоля о посте. «Пост — начало преодоления слишком человеческого, начало преодоления ограниченного естества для введения его в безграничность, для его благоухания вечности. К сожалению, и это наследство уходящей церковной эпохи мы передаем молодым христианам в каком-то искажении или непонимании. Святой Максим Исповедник учил: всякий подвижнический труд, чуждый любви, не угоден Богу. А это был самый распространенный факт. Пост совершался в гордости о своем подвиге, то есть вне любви, а потому так часто приводил не к уменьшению, а к еще большему увеличению холода и ненависти в мире. Все в христианстве определяется и проверяется любовью. Некоторые слова о посте с разных сторон его освещающие надо знать. Святой Исаак Сирин говорил: «Ум не покоряется кресту, если ему не покорится тело, подвигом, а значит постом». А в XV веке было пророчество святого Неофита Цареградского о том, что священство последних времен будет нравственным падением через две страсти – тщеславие и чревоугодие. Апостол Павел учил: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Ну и последнее. Один старец сказал своему ученику, которого пост был чувств любви, по слову святого Максима Исповедника: «Все ешь, только людей не ешь». Вот вопрос. от веры. Новопришедшим в храм обычно бывает непонятно, что здесь происходит. Это преодолимо? Да, несомненно, преодолимо, если приложить к этому усилия. То есть не забросить сразу ходить в храм, воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет современная цивилизация, в том числе многочисленными изданиями текстов молитвословов, богослужений с параллельным переводом на русский язык, найти книги с толкованиями смысла богослужения, обратиться к священнику или к ныне на каждом фактически приходе присутствующему катехизатору со своими вопросами и недоумениями. Главное не остановиться, не махнуть рукой, не сказать: ну все, ничего не понимаю, и уйти. Если во время богослужения не разбираешь слова песнопений и молитв, что делать? Ну, например, взять с собой текст божественной литургии на книжечке или даже в электронном носителе, если чтобы книжек лишних не носить, открыть и следить по тексту. Сейчас есть в этом смысле множество удобных церковных ресурсов, которые позволяют следить даже не за, только за неизменяемой частью богослужения, но вот прямо за той службой, которая там, скажем, в конкретном вечером под конкретное воскресенье совершается. Весь текст будет у вас перед глазами, так понимать будет проще, и, ну, кстати, вернувшись назад, если что-то не уразумеете, потом можно будет подумать и поискать соответствующее толкование. Ну, наш эфир приближается к концу. Благодарю вас, дорогие братья и сестры, за ваши вопросы, внимание. От души всем вам желаю дальше бодрой душой идти путем Великого Поста. Ну и надеюсь, может быть, некоторые из вас захотят после сегодняшней нашей встречи взять в руки книги Сергея Иосифовича Фуделя и всмотреться в образ дивного подвижника благочестия минувшего 20-го столетия, архимандрита Павла Груздева. Всего вам доброго, храни вас Господь.